Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков и на прямой связи с нашей студией общественный деятель Грузии Ливан Васадзе. Ливан, здравствуйте!
Кирилл, здравствуйте!
Мы продолжаем обсуждение аспектов Конституции, основанной на правах семьи, автором которой выступил Ливан. Переходим к аспекту, связанным с приматом традиций в правовых системах. Я, как и в прошлой передаче, смотрю на этот вопрос не столько поверхностно, сколько он мне кажется простым и очевидным, но Ливан, как и прежде, настаивает на том, что он имеет глубокую подоплеку. Собственно говоря, с нее, наверное, и начнем. Ливан, вам слово. Тогда.
С удовольствием. Да, я не хочу, Кирилл, чтобы, во-первых, не хочу наскучить вам, вашим дорогим зрителям, с другой стороны, и не хочу тень на плетень наводить и искусственно раздувать вещи, которые кажутся очевидными, но вот как в беседе по поводу философии оскорбления мы увидели, нам даже не хватило передачи. Я очень плохой, как всякий грузин, планер чего-то, знаете, как пойдет. Но я думаю, что на одну передачу точно у нас есть о чем поговорить. Я использовал термин супрематизм, а не примат, хотя это, в принципе, очень близкие понятия, но я бы хотел с него начать. То есть это понятие о супрематизме традиции в правовых и в государственных идеологических системах. А давайте сначала разберемся, что здесь имеется в виду, что это за термин, из чего он состоит, с чем его едят, а потом попытаемся понять, как его применить. Супрематизм можно по-разному переводить, на мой родной грузинский, на ваш родной русский, но наиболее актуальным и со смысловой и семантической точки зрения правильным здесь переводом на русский язык было бы превосходство. А традиция сама по себе тоже очень интересный термин, и давайте о нем тоже поговорим. Итак, мы говорим о превосходстве традиции при осмыслении законов, правоприменения, работы органов правопорядка и, что есть еще важнее и главнее, самой фактуры и структуры государственной и общественной идеологии в нашем утопическом обществе, о котором мы с вами говорим вот уже восьмую, что ли, передачу, и у нас осталось всего лишь две беседы в этой серии передач. Даже как-то жалко, как время летит. Сама идея превосходства подразумевает допущение и внешнего тоже. То есть, когда мы говорим о превосходстве, мы подразумеваем, что идет некое сравнение, и в случае наступления какого-то противоречия мы говорим о присуждении вот этого самого супрематизма или этого самого превосходства. Почему это важно? Потому что любая культура, которая претендует на глубину, на величие, на потенциал, не может себе позволить быть самодуром или самодуркой, не может закрываться, изолироваться от внешнего мира, говорит, я и так все знаю и не буду ничего учитывать. Это отнюдь не традиция наших с вами предков, ни русских, ни грузин. Открытость, как сейчас говорят, инклюзивность, но правильная, не подражательская, не полная вот этого духа раболепия перед всем иностранным, а именно такая гордая в хорошем смысле этого слова, подразумевает полное спокойствие при выслушивании того, а как это у них делается, а как это у них устроено. И не будь этого свойства у наших с вами культур, они не были бы теми прекрасными культурами, которыми они являются. Поэтому с точки зрения вот этого маятника после 30-летнего рабства, полного какого-то, минимум 30-летнего, потому что я считаю, что наше подражательство перед Западом началось, к сожалению, гораздо раньше, но особенно вот после развала Советского Союза, оно приобрело какие-то фантастические масштабы. Сейчас я вижу в этой консервативной реакции, частью которой мы с вами являемся в этих процессах осмысления, как мы должны перестраиваться, я вижу некую такую достаточно грозную угрозу деструктивного подхода, чрезмерного закрытия, отрицания всего внешнего или иностранного, только потому, что оно внешнее и иностранное, и это я тоже считаю перебором. Да? Мы должны давать себе право быть смелыми, открытыми, спокойными и говорить, а мы не боимся никакого новшества. Но вот здесь главное. У нас есть совершенно четкое, до мозга костей осмысленное понимание нашей идентичности. Тоже такое иностранное слово, не совсем правильное. По-русски очень мне нравится неиспользуемое ныне «штойность». Идентичность по-русски, самый лучший перевод – это «штойность» или «ктойность» народа. И мы говорим, мы очень хорошо понимаем эту самую свою «штойность», и через фильтры этого понимания будем пропускать все, что к нам попадает извне. Насколько это возможно нынче, в эту эпоху открытых информационных каналов, форм культурной интрузии, практически полной идеологической оккупации, мы начинаем, как будто, знаете, после полного гипноза начинаем просыпаться и говорим: «Батюшки, да мы же просто оккупированы во всем. Давайте теперь начинать спокойно отделять зерна от плевел и вот эту нашу самую штойность выпячивать, восстанавливать и ставить на ноги». Поэтому сам подход к данному вопросу, состоящему из двух слов, супрематизм традиции, вот в первом же слове подразумевает огромную, глубочайшую, кропотливую работу не каких-то, Кирилл, чиновников и назначенных государственных деятелей, хотя их тоже, но каждого из нас. Если мы хотим русской штойности, грузинской штойности, сохранения нашей идентичности, то есть сохранения самих себя, ни один народ, ни одно государство не может претендовать на выживаемость без этого. То есть если мы раскрываем, как мы это делали последние 30 лет, все окна, все двери, все руки, и просто без разбору сглатываем и кушаем все, что на нас падает, все, что нам подают из-за бугра, все, что на нас сыпется, может быть, мы, кстати, выживем, но просто после этого процесса мы совершенно очевидно уже не будем теми людьми, которые жили на этих землях до этой бомбардировки. Эта бомбардировка гораздо более жестокая, чем Великая Отечественная война, в которой наши с вами предки путем героических усилий победили. Соответственно, сам подход к вот этому сравнительству, простите, к этому сравнению, к этой селекции, к этой выборочности является архиважным и глубочайшим. Это первое. Но здесь понятно, что, забегая вперед, скажу, что чтобы понимать, что приемлемо и что неприемлемо, для этой самой нашей с вами штойности. Для начала нужно разобраться в ней, родненькая. Надо понимать, кто мы есть, из чего мы состоим, что есть русский человек, что есть русская культура, что есть грузинский человек, что есть грузинская культура. Каким образом она возникла, через какие жернова испытания она прошла, что является в ней временным, даже в нынешнем состоянии, наносным, которое все равно отомрет и отпадет, а что является константным, вечным, ставшим испокон веков и в течение веков, включая последние периоды, уже частью вот этого народного древа традиции. Само понятно, что само это понимание является, осмысление этой штойности является очень глубинным, культурным, если хотите, философско-поэтическим актом. И чем больше у страны, у народа есть люди, которые пронзительно ее чувствуют, переживают, осмысляют и пестуют, тем крепче тот народ или та страна. А вот те общества и те народы, которые просто совершенно потеряли понимание этой штойности, есть такие, не хочу никого обижать, но очень много, особенно на Западе, к сожалению, уже есть такие страны и народы, где беседуешь с представителями этих стран и народов и пытаешься понять, вот объясни мне, что делает тебя бельгийцем, или хотя бы там бельгийским валлоном или фламандцем. И просто диву даешься, как быстро те или иные народы забыли эту свою собственную стоимость. Итак, первое слово в нашей паре слов. Второе. Традиция еще сложнее, еще глубже, и еще важнее. Традире на латыни — это передавать, глагол «передавать». И традиция лучше всего на русский переводится как «предание». На картуле переводится как «кардамоце». Удивительно, что она вступает, на мой взгляд, в некий идеологический конфликт с другим термином, часто употребляемым патриотами своей страны, культур, с консерватизмом. Потому что консерватизм как раз подразумевает какую-то, знаете, статическую реактивную деятельность по отрицанию всего нового и консервации того, что было. Вот, на мой взгляд, это не для нас. Мы не консерваторы, мы как раз традиционалист. Есть еще одно грузинское слово «эроунули», о котором я попозже говорю, которое совсем уже идеально подходит под нашу с вами задачу. И мне кажется, если ее хорошенько объяснить нашим русским братьям, оно им так понравится, что станет такой же частью русской речи, как «генацвале», «харчо» и так далее. А теперь о традиции, о предании. Что такое акт передавания чего-то? Это динамический, активный и ответственный процесс. Чтобы передавание чего-то произошло, должны быть субъект и объект. И в нашем с вами случае, в той транскрипции или в той коннотации, в которой мы о ней беседуем, вернее было бы сказать, что на начальном этапе, в молодые годы, человек, живущий в рационалистском обществе, является объектом традиции, то есть получателем этой традиции от воспитателей, от родителей, от дяди, тети, дедушек и бабушек, учителей, старших братиков и сестричек. Вот от всех них он принимает то, что ему передается. И в этом акте передавания он должен очень ответственно не уронить то, что ему передают. Вот первая задача объекта в этом очень таком красивом моменте воспитания является принятие с благоговением и с ответственностью то, что тебе, дурачку, говорят, с благодарностью за то, что тебе что-то твои папа и мама говорят, рассказывают. Это и правила поведения, это и гены, которые нам передаются, это и кодекс ответственности, который нам внушается в традиционном обществе, как ты должен себя вести. Это и фантастическое чувство уважения и любви к твоим старшим, ко всему, что до тебя было. Это и понимание того, что ты пока вообще никто. Ты только юзер, простите за ужасное выражение. Ты просто потребитель. Тебя в кредит авансом только потому, что ты родился у своего любящего народа, у своей любящей семьи. Тебя пестуют, воспитывают и подливают в ноги воду и взращивают, как мы говорим, в Грузии. Да? В этом процессе ты как объект традиции обязан просто, русские говорят, как губка в себя впитать все, что можно. Чем с большим чувством, любовью, уважением ты это делаешь, тем легче тебе это удается. Можно сказать, что, конечно, многое зависит и от того, насколько тебе повезло с субъектом, то есть с тем, кто тебя воспитывает, с тем, кто тебе это все передает. Но разве не знаем мы с вами, Кирилл, что это вторично? То есть мы видели в одной и той же семье внимательного объекта, вежливого объекта, хорошего молодого человека, который все это воспринял, или черствого, отвернувшегося спиной от старших, ничего особенно не воспитал, не воспринявшего от того, что ему говорили. И наоборот, может какой-нибудь талантливый, замечательный, теплый мальчик или девочка, родившись, к сожалению, не в совсем благополучной семье, каких-то, у каких-то там неотесанных или там пьяниц или каких-то проблемных родителей, тем не менее из воздуха, от своего реалма, от своего окружения, от своего народа все равно вырасти полноценным объектом традиции. А вот уже на каком-то этапе, когда человек становится совершеннолетним, достаточно грубый термин, когда он из состояния объекта уже переходит в состояние субъекта, ну понятно, что в особенности этот момент настает, когда он сам становится или она родителем, да, он уже меняет эту свою стезю, эту свою, простите, роль, и вступает в некую новую воду, которая еще более ответственна, чем первая. Ибо здесь он должен начинать лепить человека или она. Он должен начинать передавать. И в этом акте передавания, вот здесь очень интересно и очень красиво, человек не механическая флешка, на которую загрузили какую-то информацию, и он просто, знаете, там на таком алгоритмическом автомате передает то же самое, что ему передали вниз. Отнюдь нет. Он не призван прямо из нашего с вами центрального Евангелия, из притчи о талантах. Господь говорит, что от Господа, от хозяина, от родителя, как хотите, тебе дается талант, ты призван его приумножить, а не просто зарыть его в землю и там, вернуть тому, кто тебе его дал, или передать кому-то. Да? Вот в этом втором акте бывшего объекта, ставшего субъектом и начавшего формировать объект, человек, если он человек, а не индивид, если он сын своего народа, своих родителей, а не скотина-потребитель. Если он любящее существо, а не бездушное животное, думающее только о выгоде, о физиологических своих потребностях и о своем собственном эгоцентризме. Вот в таком случае человек призван, если хотите, приумножить и приукрасить то, что ему было традире, то, что ему было передано. А это, Кирилл, наиответственнейший момент в жизни каждого человека, потому что мы же знаем, что приукрашивать дело такое очень опасно. И когда Никита Сергеевич Хрущев после своего визита в Нью-Йорк вернулся восторженной электрической бритвой, которую американцы ему подарили, я это немного саркастически говорю, да не обидятся на меня поклонники Хрущева, он, передавая эту бритву советским инженерам, сказал одну фразу. Он сказал: «Не улучшать». То есть сделайте мне точно такую же. Да? Так вот, при передаче того, что ты впитал от своих предков, от своей великой культуры, я грузинской, вы русской, от других культур, ты, в принципе, приглашен к самому ответственному моменту человеческой жизни с культурологической точки зрения. Ты должен что-то от себя добавить. Добавишь безвкусицу, добавишь в диссонансе, добавишь по-хамски и себя опозоришь. И зря потратишь время, потому что твоя великая культура такова, что все равно это не приживется. И еще, не дай Боже, навредишь своему чаду, своему воспитаннику, потому что ты там выпендрился и ничего не смог сделать. Поэтому надо 100 раз отмерять, вот как даже когда перед сном рассказываешь доченьке или сыночку сказку, свою любимую, я грузинскую, вы русскую сказку, которую мы помним от наших предков, родителей, от наших великих поэтов и писателей. Будь очень осторожен. С одной стороны, не то, что тебе можно, с тебя требуется в чем-то внести лепту, но пойми все величие этого момента, пойми, с чем ты имеешь дело. Ты имеешь дело с народными сказками, например. Вот самый простой пример. Или с гениальными произведениями того же Александра Сергеевича Пушкина. И ты кто такой встревать туда? Лучше бы ты не делал, если ты не сделаешь это умело. А теперь переключите это на все то, что мы должны делать для будущих поколений, от архитектуры до инженерии. И мы начинаем понимать, насколько ответственным и насколько динамичным является процесс бытия традиционалистов. Поэтому неправильно, когда нам с вами, либералы, бесы всякие, говорят, что мы, консерваторы, люди пассивные, ничего нового не хотящие, и, значит, как-то фривольно совершенно, знаете, себе приписывают все, значит, регалии инноваторов и двигателей вперед. Какой ты инноватор, какой ты двигатель вперед, если ты не знаешь, что ты двигаешь вперед? Ты просто разрушитель и хам. Ни один либерал, ни один антитрадиционалист, ни один невежливый человек, не поклоняющийся перед своей культурой, перед своими предками, перед своей духовной традицией, не имеет просто права в новом постлиберальном обществе участвовать в процессе традиции, потому что он просто провокатор, разрушитель и демагог. Вот мы постарались разобраться в только в первых двух словах нашей беседы. Супрематизм традиции. Что такое подход, когда мы говорим о нашей с вами законодательной базе, государственной идеологии, системе воспитания будущих поколений в традиционалистском обществе. Давайте прорезюмируем и начнем, наконец, в этом разбираться. Супрематизм традиции — это значит селекция, выборочный подход, полная открытость перед внешним миром, готовность с любопытством, с интересом, с благодарностью, пусть даже с восторгом смотреть на все, что нас с вами окружает за периметром наших с вами стран, наших с вами культур. Но не дай нам, Боже, быть вот теми самыми халуями и плебеями, поклоняющимися иностранному только потому, что оно иностранное, считающим, что раз оно иностранное, оно лучше, чем у нас с вами. И раболепно, слепо, насильственно перенимающих это внутрь нашей традиции. Тогда мы вредители, тогда нам не место в традиционном обществе. И отношение к традиции, мы уже сказали, полная глупость, полная ложь, что это какая-то статика, это наикрасивейшая, наипрекраснейшая динамика, в которой может участвовать с момента рождения до момента смерти только настоящий человек. А вот любой люмпен, с детства почему-то выросший хамом или потом ставший эгоистом и безответственным родителем, ему не место просто в этом процессе, о котором мы сейчас с вами говорим. Итак, вот если мы разобрались в термине нашей или в названии нашей беседы, давайте теперь бросим первый взгляд на наш с вами окружающий мир, и мы очень быстро, Кирилл, ужаснемся. Мы поймем, что вот с этой точки зрения в нашем жизнеустройстве, в обустройстве нашего с вами хабитата или Lebensraum, жизненного пространства, у нас с вами и конь не валялся. Потому что здесь важно, кстати, определить, когда началась оккупация наших с вами культур. Я лично считаю, что у нас с вами по-разному, мы постарше будем, но это здесь не важно. И у нас, и у вас вот этой инвазией, интрузией, вот этим нашествием, беспардонным нашествием варваров, растоптавших нашу с вами традицию, и из года в год убивающих ее, вот этой точкой отсчета, к сожалению, надо брать не развал Советского Союза и даже не возникновение Советского Союза, а эпоху наступления модерна.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Можно спорить, это 15 век, 16 век или 17 век. Это здесь сейчас не важно. Вот, но вот тот самый момент, когда богобоязненные, теоцентрические, традиционалистские наши с вами общества начинают сначала неуклюже, а нынче и совсем по обезьяне копировать все чужое, без оглядки на свое, и есть начало наших с вами бед. И точкой отсчета и в анализе государственной идеологии, и правовых систем нужно брать вот это. Давайте я приведу несколько самых ярких примеров, где у нас с вами просто прорва работы. На нее не хватит не то что нашей с вами жизни, но и жизни одного поколения. Но когда-то это надо начинать. Опять же, не теряя вот этот дух открытости, не перекатываясь в деструктивный консерватизм и оставаясь в духе бесстрашной, открытой традиционалистской парадигмы. Первое. Ну, мне кажется, тут есть некие разницы между нашими культурами, но есть и очень много общего. И я начну вот как раз с тех пунктов, которые одинаково, как мне кажется, понятны для русского и для грузина. Индивидуализм против коллективизма, против соборности, по восходящей. Индивидуализм – это ну, просто ад, в котором мы с вами живем. А мне скажут, а где он? А кто сказал, что мы в нем? Да почитайте Конституцию, что вашего государства, что моего государства. Там черным по белому прописано, что главное – индивид, главное – права человека. Это не то, что скандал, это катастрофа для русской культуры и для грузинской культуры. Никогда за тысячелетия существования наших культур, вот скажи старому русскому или старому грузину воину, что я важнее, чем мы. Там же тебе голову отрубит, просто бровью не поведет. Просто вот на месте. Потому что воспримет это просто как оскорбление, как провокацию. Не обидеться. Наши с вами воины, в отличие от современных мужчин, были необидчивыми. В патриархате мужчина не обижается. Он или прощает и любит, или убивает на месте. Вот. И это то дно, в котором мы сейчас находимся, и в призме которого у нас создан, Кирилл, каждый закон и вся эстетика нашей с вами культуры, архитектуры, автомобилей, банковских систем, чего угодно. По восходящей меньшим гораздо зло является, но безусловно зло, жалкой пародией на соборность является коллективизм, который у нас расцветал в прошлом веке и насаждался искусственно. Мы его считаем и правильно считаем просто благом по сравнению с индивидуализмом, который нам с вами сейчас навязали. Но все равно он был выпотрошенной пародией на соборность. В чем разница между, меня спросят, между соборностью, между соборностью и коллективизмом. Соборность — это нечто, идущее от Бога, живущее в веках. На нем возникал великий русский язык и грузинский язык. На нем были все достижения наших с вами культур. В соборности, в центре нету спора, кто первый. Потому что первый Бог и его существование просто не поддается никакому обсуждению. И, как говорил один из великих подвижников нашей с вами общей христианской культуры, Авва Дорофей, в геометрии этой соборности, если в центре Бог и в кругу, прямо по кругу, по периметру каждый из нас, в той степени, в которой мы двигаемся к центру, то есть к Богу, мы двигаемся и друг к другу тоже, потому что радиус сокращается. Вот я и Кирилл стоим на внешнем периметре теоцентричной системы, я сделал шаг в сторону Бога, и Кирилл решил по своей чистой собственной воле сделать шаг в сторону Бога. Между нами расстояние сократилось автоматически. И идя в этом направлении, ни один из нас не помышляет о заменении собой, о замене собой центра этого мироздания. И чем ближе, невозможно в этой жизни к нему до конца приближиться, ибо мы грешные, а он — солнце правды, которое жжет за наши грехи. Но чем ближе Господь сподобит нам к нему приближаться в русской традиции, в грузинской традиции, через что? Через дела, добрые дела, через ответственное служение. Тем ближе мы друг к другу, и тем счастливее мы. Коллективизм. Это жалкое подобие соборности, потому что в этом центре у нас лидер, вождь краснокожих или краснознаменных. Мы ему поклоняемся, от него зависим. Каждый из нас может быть на его месте. Ну, остальное все, в принципе, то же самое. Но сущность радикально отличается. Еще раз хочу подчеркнуть, что все равно это безусловно лучше, чем индивидуализм. Просто ну, никакого сравнения. Но не наше с вами, навязанное нам и пародия на то, что было в веках. Поэтому, если посмотреть на всю систему наших законов, всю структуру наших с вами государственных органов, все нормы, которые нам с вами навязывают через телевидение, не ваше прекрасное телевидение, где люди мыслят, слушают друг друга и стараются вместе вырваться из этой матрицы, да? А вот в обычном грузинском или русском телевидении, да? Мы увидим, что это просто полная противоположность тому, что нам нужно делать, и мы еще даже не начинали осмыслять, как эти зерна отделять от этих плевел. И в этом смысле, безусловно, не то, что там есть конфликты, а там все наоборот. И я думаю, что это как раз тот случай, когда перестройка, ужасное слово, страшно, я его не люблю, ну, просто невозможно. Проще сжечь все это и из чистого листа все это построить. Я приведу еще пару примеров. У нас ограничено время, но очень важных, на мой взгляд, очень иллюстративных, без какой-либо, знаете, приоритетности с точки зрения важности. Вот давайте возьмем такую важную для любого государства и общества систему, как пенитенциарную систему, то есть систему исполнения наказаний. Все, что было в ней в былые времена, либо мы здорового и правильного, направленного на действительно исправление человека и спасение его как члена общества. Мы на сегодняшний день, что в России, что в Грузии, практически выжгли, уничтожили, либо оставили в таком пародийном варианте, что даже говорить не хочется, а все, что токсичное и неправильное, мы внедрили и развиваем. Что я имею в виду? Человек, провинившийся перед правилом, перед законами или канонами своего общества, подпавший под наказание, в зависимости от его тяжести, в любом случае, за исключением тех случаев, когда надо лишать жизни или просто не давать ему просто другого шанса, заточать навсегда, каждый раз, вот за этими радикальными исключениями, подлежит такой починке, знаете, попытке вернуть его обратно обществу. И в русской традиции, и в грузинской, кстати, царской традиции, и еще и в советское время оно как-то более-менее сохранялось, были совершенно действенные механизмы исправления человека через труд. Да? Не труд адский в бетонных стенах конвейерно-лагерный, а труд через систему ссылок. Куда? В прекрасную, фантастическую природу, русскую, грузинскую, неважно. И о принуждении к дисциплине. С тем, чтобы человек, искупляя свой грех перед обществом, имел еще и вот эту великую милость мудрого традиционного общества, что оно о нем заботится. Не просто его, как какого-то таракана или клопа в бетонных стенах, кормит бесплатно, да? А заботится через то, что призывает его к обратному очеловечению. Вот все, что от этой системы у нас с вами осталось, это просто невообразимая, жалкая пародия на то, что было. Мы забросили систему заселения наших отдаленных, мы наших горных, вы ваших там сибирских, дальних регионов такими людьми. Держим их всех в каких-то бетонных, уродливых архитектурных кошмарах, самих по себе исключающих исправление человека, потому что человеческая душа, человеческая психика не может расцветать в этой эстетике. Ну и все то остальное, что мы с вами знаем, что творится в наших тюремных системах. Это тоже иллюстрация отказа от того, что у нас с вами было в традиции, и просто пошли вот как... И у них, кстати, на Западе, у них это было не везде, но было, и пошли и просто превратили наши пенитенциарные системы не в системы наказания и исправления, а в системы наказания и превращения в животных. Поехали дальше. Если посмотреть на... Это, кстати, резонирует с нашей предыдущей передачей о системе оскорбления или о философии оскорбления. Если к ней немного вернуться и оценить наше законодательство с точки зрения наказуемости за причиненный материальный ущерб и сравнить его же с точки зрения наказуемости за духовный ущерб, мы увидим, что наши с вами страны, общества искусственно превращены в совершенно материалистические общества. То есть не признается тот факт, что духовный урон, урон нравственный, зачастую гораздо более тяжел для каждого из нас, чем материальный. Что мне больнее, чтобы вот этот компьютер кто-то у меня сегодня ночью утащил, или пусть даже ударил меня, старого регбиста, в челюсть. Да? Или чтобы он нанес оскорбление, не дай бог, моей женщине, моим членам семьи, моему достоинству, моей религии, моей родине, моим ветеранам. Да? Да мне лучше, чтобы меня резали на части, чем терпеть то, что творится из уст ненавистников наших с вами культур. Вот я недавно смотрел, как главного русофоба России Владимира Познера в Тбилиси в нарушении всех традиций гостеприимства ругали главные грузинофобы Грузии, и мое сердце кровью обливалось, потому что я понимал, что сейчас русские смотрят на это и обижаются, что русские грузины ругают. Они же не знают, что это спектакль, и Познера там... Я это ни в коем случае не оправдываю. Познера там ругали такие же маленькие познерчики. Абсолютные грузинофобы, оскорбляющие нашу церковь, наше грузинство. И как-нибудь, может, дойдут у нас с вами руки, поговорим о этих трагических русско-грузинских отношениях. Но... Возвращаясь к той фактуре, по которой сотканы наши с вами законодательные системы, мне совершенно очевидно, что они носят абсолютно, Кирилл, антитрадиционный характер, и все там надо менять. Последнее, наверное, в этом перечне самое важное, самое больное и самое спорное, сейчас я должен очень осторожно выбирать слова, чтобы люди меня правильно поняли и не дали волю неправильным своим интерпретациям. Традиция правящего класса против традиции демократии, взвешивая каждое слово, очень осторожно подходя к тому, что я сейчас говорю, давайте я все-таки дерзну. И у русских, и у грузин в нашей с вами традиции отнюдь неправда, что большинство право. Скорее всего, большинство в грузинской традиции, в русской традиции всегда неправо. Так думает на уровне своего культурного кода русский человек и грузинский человек. А у нас с вами все построено наоборот. И сейчас, когда эти бесы даже это коррумпируют, даже это переворачивают, мы зубами защищаем то, что изначально не наше с вами, Кирилл. И мы говорим, ну хотя бы это нам оставьте, вы же обещали, что демократия – это власть большинства. И нас даже...
Демократия – это власть демократов.
Да, да, прекрасно. И даже, знаете, вот бес так смеется над нашими народами, что ну, даже руки не доходят до осмысления этой полной глупости. Ну кто сказал, что если вот, я не знаю, ну возьмем любой коллектив, в котором я с любовью, с уважением воспитывался, участвовал и был в школе или в моем там регбийном клубе, или на улице, когда что-то происходило, или в университете, где я учился. Ну спроси вот в любой из этих конструкций, не озираясь, как это у англосаксов и у прочих наших заклятых друзей, да? Ну спроси у русского человека или у грузина, как нам решать, братцы, чтоб все решили или чтоб самые умные? Мы же каждый раз знаем, кто у нас самый умный, самый лучший. Ну какой, извините меня, идиот скажет, пусть все решат? Да все же скажут в русской традиции, в грузинской, что не, слушай, пусть вот эти решат. Мы же знаем, что мы матч по регби так выиграем. Мы же знаем, что значит, любой процесс у нас идет вперед только посредством подчинения дисциплины и выстраивания вокруг лучших из нас. Да? И в этом вот сейчас я буксую, потому что знаю при желании, как можно это все извратить.
А, вот да, 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 да. Скользкая дорожка, да.
Да, да.
Еще целую передачу можно отдельно
выпотрошить, переделать и так далее. Поэтому я бы, ну здесь бесконечный у меня перечень, каждый раз я готовлю тезисы, осмысляю, читаю каких-то авторов мне любимых и стараюсь ответственно подходить, ну хотя бы потому, что я последний из магикан, даже не знаю, есть ли еще случай, чтобы грузин на русском масс-медиа о чем-то имел право говорить, да, и в этой искусственной оккупации, искусственном конфликте между нашими народами, поэтому...
Ну, из искры возгорится пламя.
Дай Бог, я хочу хотя бы не навредить, да, но вот здесь я бы остановился, Кирилл, и при желании, ну, только этой теме можно еще 10 передать.
Да, безусловно, я не буду портить послевкусие нашим зрителям своими уточняющими вопросами, они, как всегда, есть, может быть, мы впоследствии подумаем, чтобы сделать какую-то резюмирующую передачу после того, как мы разберем все аспекты, где я постараюсь потратить время, пролистать все комментарии ко всем роликам, вычленить наиболее, ну, скажем так, слабые или противоречивые моменты в той теории, скажем так, которую мы обсуждали. Вот, в частности, в конце этой передачи Ливан покусился, можно сказать, на святая святых, на демократию. То есть у людей сразу сейчас возникает вопрос, ну, как бы мы не против решать, не против, чтобы умные решали, но кто будет решать, кто у нас умный? Вот. Да. Тут вот...
То же самое оскорбление, пожалуйста.
Да, да.
Мы не можем понять, кто у нас умный.
Смешивается все.
Каждый раз очевидно. Вот да не обидятся на меня прекрасные женщины, входят 100 прекрасных, красивых женщин. Я же сразу знаю, кто самая красивая. Ходят 100 воинов, мужиков наших. Я же знаю, кто самый больший. Там точно так же с умными, да, пообщались. Сразу видно, кто лидер. Зачем нас самим себя дураками выставлять? Мы же каждый раз, сердечко же подсказывает. Оно может ошибаться, но не в такой же степени. Есть еще два аспекта, которые для полноты дискуссии мне обязательно нужно успеть.
Я у нас буквально 5 минут с вами, Лев.
Да, даже 5 минут не надо. Во-первых, инструменты. Как все это делать? Вот мы говорили о селекции, выборочном подходе для того, чтобы сравнивать без устали и отсекать только то, что вредит этой самой стоимости, да? Что есть инструмент? Ну, для начала я бы сказал, что ни одного госсовета или комиссии не хватит, и ни одного чиновника. Это должно быть сквозной характеристикой гордой культуры, просыпающейся к своей стойности. И каждый из нас комиссар этого процесса. Да? Но тем не менее на государственном уровне, в том самом утопическом постлиберальном государстве, о котором мы с вами говорим, безусловно, должна быть государственная комиссия по основным вопросам. Кто в нее должен входить? Я считаю, что старейшины, то есть мудрецы, этот институт сейчас у нас отменен. Кто мудрец? Кто старец? Спроси традиционного русского, кто старец. Он в тебя плюнет сразу. Он тебе скажет, да если ты не знаешь, кто старец в нашем селе, в нашем городе, в нашем районе, ты вообще кто-то такой. Вот он старец, Иван Иванович, своей жизнью доказал, за родину воевал, хороших детей вырастил и так далее. То есть старшие и лидеры духовных традиций, не только христианские, всех уважаемых, не секты этих, извините меня, придурков, а настоящих религий, населяющих наши с вами прекрасные страны. И этот инструмент должен быть на государственном уровне, не только, может быть, на самом верху введен. И каждый раз, потому что Россия, вот, великая страна, крупнейшая в мире по размеру, многонациональная, я считаю, что эти фильтры должны на уровне национальных республик стоять. Потому что то, что для башкира приемлемо... И мне скажут, это все у нас есть. Да нету, я же знаю, не работает. И все это должно проводиться через местные традиции. И последнее, я заканчиваю. Критерии успешности. Вообще, вот этот критерий успешности можно применять ко всем 10 тезисам, 8 из которых мы сегодня обсуждаем. Как понять нам с Кириллом, что мы не зря треплем языком, не зря мучаем наших слушателей и зрителей, и вообще не зря работаем, потому что я не считаю, что мы тут что-то празднеством занимаемся, мы работаем. Это дело интеллектуального делания. Я считаю, что есть два критерия успешности, по которым надо замерять, зря мы что-то с вами сделали, переделали или нет. Первое — это разворот нашего с вами вымирания. Наши с вами народы нынче вымирают. Не все народы вымирают, отнюдь. А вот наши с вами вымирают. От чего? От того, что они искусственно помещены в неестественную для себя идеологическую среду. В первую очередь, глупость, что потому что мы бедные, потому что мы там кто-то богаче, не работает. Самые богатые народы, кстати, вымирают быстрее всего. Самые богатые части богатых стран вымирают быстрее всего. Никакой связи здесь нет. И это можно отдельно поговорить. Вот когда русские и грузины перестанут вымирать и начнут плодиться в результате этих преобразований, мы можем сказать, что мы не зря с вами работали. И второй критерий, связанный, безусловно, с первым, и наоборот, первый связан со вторым, это повышение вовлеченности каждого из наших в общественную жизнь. Не обязательно формальную политику, но сейчас и в Грузии, и в России, я живу в обоих этих мирах, один для меня родной, второй для меня почти родной, и знаю их обоих, без бахвальства скажу, достаточно хорошо, наши с вами люди, их состояние можно охарактеризовать как летаргический сон. Полная апатия. Горит оно все синим пламенем. Почему? Потому что нас поместили в оккупацию, неестественную либеральную республику. Да чихал я на нее. Че я буду в этом участвовать? Это же не мое. Вот самый необразованный грузин или русский, ни в жизни, ни книжку не прочитавший, ничего, без извилин, на уровне просто вот фибров души чувствует, что он помещен плавать не в воду, а в кисель какой-то. И он тонет в нем, он даже руками уже не двигает. Вот когда народ станет участвовать в результате этих преобразований, более действенно чем-то интересоваться, не ругаться в комментариях, вот эти какие-то звуки псевдомыслительные, а просто участвовать в жизни. Когда наши перестанут умирать, мы с вами, Кирилл, скажем, что мы не зря с вами работаем. Это моя мечта.
Аминь. На прямой связи со студией «Аврора» был общественный деятель братской нам Грузии Ливан Васадзе. Ливан, благодарю вас, что были с нами.
Благодарю вас, Кирилл. Всего доброго.
Не сдаемся, держимся вместе, мы силы добра, и мы еще не разбиты. Thank you.